Мы начинаем наше общение, будем говорить о принципе единства, проявлении единства в нашей жизни. Ну и, конечно, что нас больше всего интересует, это механизм. Как вокруг нас разворачиваются ситуации, притягиваются люди, события, ну и так далее. То есть все, что с нами связано. Вот все мы стремимся к состоянию, которое называется счастье. Вот если поразмышлять, а что на самом деле есть счастье? Может быть, для кого-то это приятные переживания, близкие поддерживающие люди, увлечение, возможность путешествовать, как-то себя выражать, проявлять, получать удовольствие от жизни. Вот если проанализировать, что происходит внутри нас, когда мы наслаждаемся всеми этими вещами, то есть какие внутренние процессы возникают, что дает нам это умиротворенное, радостное состояние. Чем оно сопровождается? Если вот взять все эти вот моменты и как-то из глубины прислушаться, что мы внутри проживаем, то вы увидите, что мы вот в эти самые яркие, самые прекрасные, самые наполняющие нас события переживаем более высокую степень единства с миром, с жизнью, с людьми, со всем, что нас окружает. Вот если взять, допустим, наслаждение природой, когда человек созерцает прекрасные виды, горы, море и так далее, что происходит внутри него? Он словно растворяется в этой красоте, он сливается с этой красотой. Это и есть состояние единства, когда ты объединяешься внутренне, объединяешься с тем, что воспринимаешь. Взять другой момент, когда человек наслаждается от приобретения чего-либо. Ну, неважно, это может быть какая-то вещь, может быть автомобиль, может быть дом, может быть украшение, неважно. Но опять же, что происходит в результате вот этого события, события приобретения? Мы включаем в пространство «я» то, что мы приобретаем. В процессе приобретения мы начинаем внутренне переживать включенность, что эта часть нас самих, что этот предмет, вещь и так далее, оно как бы является продолжением нас, или вот в это мгновение стало продолжением нас. Или, например, когда человек наслаждается вкусовыми впечатлениями через еду. Опять, что происходит внутри нас? Мы поглощаем пищу, и за счет поглощения мы чувствуем и насыщение, и радость от переживания этого насыщения. То есть, опять же, в основе стоит объединение, единство. И сколько бы вы ни взяли примеров, не рассмотрели, которые мы практически непрерывно проживаем в своей жизни, опять же, везде стоит принцип объединения. То есть за счет объединения мы наполняемся чем-то, что дает нам умиротворенность, наполненность, радость и в конце концов счастье. Если смотреть еще глубже, то наполненность происходит от объединения с энергиями Вселенной. Поскольку энергия Вселенной – это все, из чего состоит наше бесконечное мироздание, то объединяясь какими-то частями, диапазонами целого, мы обретаем полноту, и в конце концов это будет стремиться к раскрытию полного единства. Другими словами, наша жизнь фактически есть не что иное, как восстановление того, что когда-то раньше было утрачено. Это восстановление целостности с мирозданием, с бытием. Если у человека есть такое понимание, фактически он прямо в этот момент устраняет всевозможные блуждания по бесчисленным воплощениям в поиске счастья. Потому что для него становится предельно ясным свое предназначение и свой путь. Как есть маяк для корабля, и капитан корабля понимает, что его цель – это только маяк, ничего иное. Какие бы он огоньки не замечал на берегу, эти огоньки не являются целью. Потому что если на этот огонек повернуть курс, то в конце концов ты обязательно с чем-то столкнешься. Или со скалами, или с какими-то другими препятствиями. В нашей жизни практически все то же самое. Есть один курс, это курс, который ведет нас к единству. И мы и так это делаем. То есть мы делаем то же самое, только оно происходит неосознанно. Вот есть такое выражение, как слепые котята. То есть это указывает на то, что человек действует, ну как говорят, наобум. То есть не понимая, пробует все, что попадается под руку. Вот сейчас наша жизнь напоминает такое движение на получение опыта. Конечно, опыт можно получить очень разнообразно. И наша жизнь подтверждает это. Но я думаю, что нам не очень приятен негативный опыт. Нам не очень приятно, когда происходят какие-то неприятности, там, проблемы, трудности и так далее. Зачем нам нужен такой опыт? Так ведь мы ведь хотим, чтобы наша жизнь была другой, она была наполненной, радостной, легкой. И чтобы максимально осуществить вот наше глубинное желание, нужно понять, когда вот это все будет случаться в нашей жизни. А когда на место этому придут трудности и препятствия. И фактически все очень просто. Радость и счастье приходят, когда мы внутренне открываемся миру, жизни, людям и чувствуем единство и сплоченность со всем, что нас окружает. А трудности уходят, когда все все воспринимается в разделенности. То есть, когда мы утверждаем себя и входим в противоречие с окружающим. Это могут быть внешние противоречия в виде несогласия с чем-то. А также существуют внутренние противоречия, когда мы, не обязательно это даже через мысли, но мы воспринимаем это как отличное от нас самого. И дистанцируемся от чего-то. Ну, допустим, мы можем видеть какие-то новости, мы можем видеть, как в жизни происходят какие-то события, и либо открыто выражать несогласие, либо просто думать, ну это все меня не касается, я не хочу с этим даже не то что сталкиваться, даже думать об этом. В этом случае идет очень глубокая подсознательная разделенность. Если человек внутренне разделен с миром и жизнью, он начинает чувствовать неудовлетворение. Вроде бы все хорошо. Даже бывает так, что и люди очень так по-хорошему относятся к тебе, и может на работе все замечательно, и в семье хорошо, а в душе, как говорят, кошки скребут. Почему это? Потому что, несмотря на внешнее вот как бы все спокойствие, внутри идет противостояние или несогласие с чем-либо. И вот это несогласие человеку не дает покоя, оно не дает ему по-настоящему насладиться жизнью, наполниться жизнью и буквально зажечься ею. Этот пример очень сильно распространен в благополучных странах, где все замечательно, а если посмотреть статистику, то там больше всего проблем на психическом уровне. То есть много отклонений, много стрессов, много депрессий и суицидов. Казалось бы, на фоне внешнего благополучия. Почему? Потому что люди, несмотря на то, что они как-то проявляют на внешнем плане такую вот уважительность, открытость, тем не менее, внутри каждый живет сам для себя. И эта внутренняя закрытость приводит к тому, что все внешнее благополучие, оно полностью теряет свою ценность. Оно ничего не дает. Но есть другой пример, когда, может быть, у человека внешний план не так все прекрасно, как хотелось бы, но внутри он открыт, и он чувствует себя счастливым. И таких примеров очень много. Особенно вот кто бывал в Индии, он может это подтвердить, что люди порой не знают, что они будут кушать завтра, но тем не менее у них на лице улыбки, и они очень открыты и доброжелательны. Потому что их внутреннее состояние ценится гораздо выше, чем внешние какие-то благоприятные факторы. Еще говорят, что это самая счастливая нация на Земле. Ну, одна из счастливых. Конечно, нам нужно и ту сторону, и вторую тоже поддерживать. То есть внутренняя наполненность и внешнее благополучие. Но совместить их можно тогда, когда на уровне души, на уровне сердца мы открыты. Разумеется, у нас очень богатый опыт за спиной. И не только этой жизни, но и множество предыдущих. Это означает, что этот опыт нас будет, для нас он будет подобен балласту, который мы тащим на своих плечах. Именно из-за полученного опыта, особенно негативного опыта, человеку сложно открыться. Может быть, он внутренне будет настроен на открытость, но в душе будет недоверие. И это недоверие связано с теми переживаниями, негативными переживаниями, которые он получал ранее. И вот чтобы превзойти этот негативный опыт, переступить через него, сделать шаг навстречу, несмотря ни на что, от нас требуется большое мужество. Оно заключается в том, что мы должны убедить в себя идти, несмотря ни на что. Идти вперед, открываясь миру, жизни и людям. Даже если на первых шагах мы чувствуем, как это непросто, и непонимание со стороны других людей. Тем не менее, этот путь надо достойно пройти, делая шаг за шагом. Когда мы делаем первый шаг, только все старое, оно очень актуально. То есть наши сомнения, наше беспокойство, наши страхи, недоверие. Поэтому первый шаг, он делается из этого недоверия. И, разумеется, люди еще по привычке будут откликаться, может быть, не совсем так, как мы сразу ожидаем, что будет гармония, будет понимание, открытость, любовь и так далее. Но когда мы продолжаем следующий делать шаг, вы будете замечать, что отношение других будет сильно меняться, очень сильно меняться. Потому что открытость человека миру и жизни подсознательно настраивает все окружение максимально благоприятным по отношению к нему. Мы на подсознательном уровне очень глубоко друг с другом связаны. И каждый из нас формирует свой собственный мир, свою собственную реальность. Допустим, сейчас я являюсь исполнителем ролей в ваших сценариях. Вы являетесь исполнителями в моем сценарии. И вот, допустим, если человек плохо думает о других, он формирует в своем сценарии негативную роль, которая должна препятствовать и создавать проблемы. Это часто происходит. Допустим, вы посмотрели что-то, или фильм, или новости, и у вас возникла какая-то негативная оценка в отношении проявления какого-либо человека. Вроде бы это касалось внешнего, то есть это касалось какого-то конкретного события или даже нереального события, но для нашего подсознания это не имеет никакого значения. Есть реальность и есть негативное отношение к чему бы то ни было. И поскольку есть отношение негативное, значит, есть роль для человека, для существа, который должен это сыграть. Ведь мы сами это внутри сейчас для себя создали, сформировали. Если мы идем по улице, и вокруг нас у человека какого-либо существует склонность проводить такие энергии, жесткие, грубые, может быть, негармоничные, он неосознанно включается в вашу роль и проявляет ее как актер в вашем сценарии. Если вы не создаете негативные роли, даже если вы окружены преступниками, они не смогут ничего нехорошего сделать, потому что в вашем сценарии для них нет негативной роли. Для них есть только позитивные роли. И тогда они, сами не подозревая, почему, захотят вам сделать что-то приятное и оказать какую-то услугу. Или как минимум не доставлять беспокойства. В психологии этот принцип уловили, пусть и неосознанно, но тем не менее уловили. Потому что вы можете заметить, что в современной психологии очень много делается акцента на позитивное мышление. И не напрасно, потому что если человек обо всем думает хорошее, он в своем подсознании создает только благоприятные роли. И поскольку мы все общаемся, взаимодействуем друг с другом, обязательно эти роли кем-то да будут исполнены. И когда они позитивны, это означает, что вокруг такого человека будут происходить только гармоничные какие-то события, очень приятные события. Когда люди будут идти навстречу, помогать, поддерживать, вдохновлять, они будут решать проблемы, брать на себя что-то и так далее. А если видеть во всех врагов, как это очень часто происходит, вы можете заметить, на любой форум зайдете, какой-либо в там, то ли в Фейсбуке, то ли еще где-либо. Столько негатива, ужас, ужас, сколько негатива. Люди не понимают, что они просто калечат свою судьбу, свое будущее. Фактически они разрушают свое благополучие. Они создают множество негативных ролей в своей жизни. Множество. В своем сценарии. И они никуда не уйдут. Вот если пока есть негатив, пока есть негативные отношения к чему-либо, обязательно притянется человек, который исполнит эту роль. Чем более она негативна, тем сильнее будут последствия от взаимодействия с таким человеком, с проводником этих энергий. Вначале это будет выражаться в виде неприятности, затем это может прийти как тяжелый недуг, заболевание и так далее. Вот мы сейчас все являемся свидетелями неожиданно рождающихся каких-то эпидемий, вирусов и так далее. Например, сейчас ходит свиной грипп. Почему это случается? Потому что люди имеют крайне негативное отношение к чему-либо в жизни. И неважно, это ребенок или взрослый. Потому что ребенок — это совсем недавно переродившийся взрослый со своими идеями, со своими неприятиями и так далее. Со своим несогласием, противостояниями жизни или другим людям. И когда человек резонирует на какое-то событие, это в нем начинает вспыхивать сильнейшим несогласием, помноженным на старый опыт, на какие-то старые переживания и неприятия. Поэтому вот эпидемия или там какие-то вирусы, они могут быстро распространяться, потому что у нас пространство подсознания одно, и, допустим, один резко выразил неприятие, а другие люди, которые имеют склонность точно так же думать, они подхватывают это неприятие и тоже резонируют с ним, и у них тоже усиливается несогласие с чем-то. А те люди, которые внутренне сдержаны и не делают таких крайне негативных оценок, они тоже воспринимают эти негативные образы. Но их реакция на эти негативные образы гораздо слабее. Поэтому один человек заболевает, а другой рядом с ним живущий, он чувствует себя комфортно. Другими словами, мы резонируем на информационную вот эту вот тонкоинформационные слои нашего сознания. И чем более позитивный человек в душе, тем меньше он уязвим для всякого рода заболеваний, болезней, вирусов и так далее. Были случаи, когда святые во времена средних веков спасали людей от чумы, проказы и других очень серьезных эпидемий, при этом совершенно не подвергаясь их воздействию. Они находились в самых очагах этой эпидемии, ухаживали за больными, и к ним никакая зараза не приставала. Почему? А нет причины. У них нет неприятия, поэтому болезнь в принципе не может случиться. Потому что болезнь – это закрытость души. Мы как существа являемся каналом, проводником для огромного диапазона энергии. Если человек входит в неприятие, он схлопывает свой канал. Следовательно, энергии, которые необходимы для питание его организма, для бодрости, для здоровья, они ослабевают. И поскольку очень много диапазонов выпадает из-за неприятия, то организм начинает жить в очень таком напряженном режиме, в режиме острой нехватки необходимых энергий. И поскольку внутри нас происходит огромнейшее количество разных процессов, нехватка энергии, это подобно тому, как в автомобиль залили не тот бензин. Естественно, он уже не может нормально работать. Он, может быть, даже вообще не поедет. Только здесь меняется не состав энергии, а их полнота, их целостность. Вот должен быть весь диапазон, а он ущемлен на какую-то часть, допустим, на одну треть. Все, уже полный разлад идет, уже процессы идут не так, как они должны происходить. Органы выходят из строя, отказывают какие-то системы, все, человек уже не может полноценно существовать. Чем сильнее заболевание, это указывает на очень яркую степень несогласия с чем-либо. Вот возьмите любого человека, болеющего, посмотрите на его внутреннее состояние, вы увидите много борьбы, очень много борьбы. Он может цепляться за совершенно неважные вещи. Он может раздражаться по любому поводу, но это несогласие, оно настолько входит в привычку, что его восприятие – это непрерывное несогласие со всем. Именно по этой причине люди быстро уходят из жизни. Любой уход раньше 80-100 лет, ну так, да, мы берем этот рубеж, указывает на то, что человек находится в неприятиях. Чем сильнее неприятие, тем раньше уход из жизни. Даже если уход происходит в ДТП, в каких-то других ситуациях, это ничего не меняет. Это просто говорит о том, что человек вошел в неприятие настолько быстро, что его организм, не обладая, знаете, как запасом живучести, как в корабле, то есть вот есть в кораблестроении такой принцип, что если вдруг происходит повреждение, то какие-то отсеки затапливаются, а все остальное герметизируется, чтобы вода дальше не заполнила другие помещения. Поэтому практически современный корабль очень сложно потопить, особенно военный. У него очень высокий запас живучести. И вот наш организм обладает таким невероятным запасом живучести. Поэтому, когда человек перекрывает какие-то диапазоны энергии, организм еще какое-то время может справляться с этой нехваткой, и внешне можно даже не осознать и не почувствовать, что что-то вот как-то пошло не так. Организм будет еще эту задачу решать. Но когда это затягивается надолго, вот, у человека возникает то, что мы еще называем хронические заболевания. То есть они в таком очень режиме скрытом, что ли, протекают. То есть острых фаз нет, но тем не менее возникает какой-то вот дискомфорт, какие-то вот, может быть, не очень такое хорошее самочувствие и так далее. Вот. Но вот когда человек входит быстро в негатив, в яркое неприятие, то организм все нормально, чувствует еще себя, еще продолжает как-то держаться. А внешние ситуации, они очень сильно обостряются. Настолько сильно, что человек, разрушая свой образ «я», создает причины, чтобы разрушить свое тело. Образ «я» является самым ценным, не знаю, как сокровище для нас. Самое главное, что мы должны оберегать. Вот есть разные, не знаю, сказки, может быть, мифы и так далее, где отражалось в каком-то предмете, вещи, драгоценность жизни, драгоценное существование. Например, в сказке о Кощее Бессмертном его жизнь заключалась в чем? В иголке. И он эту иголку охранял, да, то есть она была там в сундуке закована на дереве и так далее. Вот. В мультфильме «Красавище и чудовище» жизнь заключалась в чем? В более прекрасном образе, в цветке. То есть жизнь заколдованного человека в чудовище зависела от того, насколько этот цветок благоухал. Если он вянет, жизнь прекращается. Вот представьте, что наше существование зависит от образа самого себя. Причем это не просто образ самого себя, а этот образ, он обязательно находится в связке с миром, с жизнью. Если этот образ в связке с жизнью начинает слабеть, например, человек чувствует, я никому не нужен, я ничего не могу, у меня ничего не получается, эта жизнь одно беспокойство, страдание и так далее. Образ «я», жизнь начинает разрушаться. Чем сильнее разрушается этот образ, тем человек чахнет буквально на глазах. Если образ «я», внешний мир, очень сильный, то есть это приблизительно чувствуется так, как все прекрасно, сколько вокруг всего удивительного, интересного, чудесного и радостного, которое меня наслаждает, радует и делает счастливым. Если человек ощущает приблизительно так свое существование в этом мире, его продолжительность жизни будет очень высока. Потому что чем сильнее человек интегрирует свою жизнь в внешний мир и окружение, тем прекраснее будет его существование. А если человек разрушает эту связку «я», «внешний мир», все, его образ, он начинает, знаете, как гаснет, рассеивается. Это можно понять на примере клетки организма. Вот, допустим, есть клеточка, есть организм, в котором она существует. Разве может клетка жить отдельно от организма? Никогда. Она целиком и полностью зависит от всех его систем. И от желудочной, там, кишечной системы, там, и там, сердечно-сосудистой и так далее. Все системы необходимы для того, чтобы клеточка могла полноценно функционировать и жить. И вот представьте, что клеточка вдруг решила, что вот выделительная система, там много нечистоты, ее нужно исключить, ну или как-то еще. Или ей не понравится что-то другое в организме. Вот как вы думаете, скажется ли это негативное отношение на ее существование? Непременно скажется. Потому что если она выражает несогласие с какой-то частью организма, это означает, что она подрывает свое существование в нем. Клетка вне организма не может существовать. А теперь представьте, что наша жизнь – это единое целое, и мы в нем существуем как клетка в организме. Если хоть малейшее наше, мы допускаем отношение, неправильное отношение ко всему этому, ко всей этой сложной системе, это означает, что наша жизнь будет иметь множество разных трудностей и препятствий. Это поначалу. А если это допускается дальше, существование будет просто невыносимым. И чтобы клеточки вновь восстановить свое состояние, ей нужно устранить негативные отношения к чему бы то ни было в целом. Вот это наша самая главная задача, как человеческих существ. Нам нужно восстановить целостность, я, внешний мир, не исключая ничего. Даже самое ужасное, что мы воспринимаем в нашем мире, не должно исключаться из ощущения целостности мироздания. Да, мы, может быть, что-то не понимаем, но если что-то не понимается, лучше говорить. Все во благо. Значит, этим людям нужно пройти такие испытания, чтобы выработать правильные качества, раскрыть свое сердце, раскрыть душу, быть более уважительным, принимающим, благожелающим, любящим и так далее. Потому что в нашей Вселенной нету чего-либо несправедливого. Вот само слово «справедливость», оно как таковое вообще, оно не имеет места в нашей жизни, в нашем существовании. Потому что Вселенная изначально справедлива. И когда человек говорит, что ко мне несправедливо отнеслись, он просто не понимает, что эта Вселенная, или, скажем, более понятным языком, это вот это целое помогает части измениться через разные обучающие ситуации, через разные трудности и препятствия, чтобы он, превосходя эти трудности и препятствия, смог раскрыть то, что будет способствовать единению с целым и наполнять его жизнью благом, радостью и счастьем. А когда человек не понимает этот величайшего, как еще говорят, промысла Божьего, да, то есть такой величайшей задумки Вселенной в помощи, в поддержке, в обучении, он начинает искать виноватых. А виноватых нету. Все, кто, по его мнению, несправедливо проявляется, не более, не менее, как исполнители этого замысла. Они всего лишь актеры. Винить актеров нет смысла, потому что у них четко заданная роль, которую они должны исполнить, ни больше, ни меньше. Если вор ворует, он не может и на копейку больше украсть сверх того, что он должен украсть. Потому что все причины лежат в нас самих. Если что-то по отношению к нам негармонично проявляется, будь то человек или какие-то ситуации, это прежде всего сигнал. Смотри, ты в разделенности, ты что-то не принимаешь, ты с чем-то борешься, чему-то противостоишь. Ты не можешь существовать в едином, ты выпадаешь из этого единства. А значит, твоя жизнь идет на ослабление, на сворачивание. Нужно срочно принимать меры. Какие меры? Это садиться, успокаиваться. Увидеть, что другие здесь ни при чем, проблема только во мне. И через открытость, приятие, прощение, любовь всех обнимать в своем сердце, благожелая каждому радости, счастья, процветания, любви, света, чистоты и так далее. Это самый правильный способ устранить любые проблемы, абсолютно любые. Поэтому святые, они говорили просто. Вот неважно, возьмите любую традицию. Они говорили о любви. Почему? Потому что любовь всепрощающая. А если ты всех прощаешь, всем благожелаешь, это значит связка «я», внешний мир укрепляется, и все проблемы уходят. Потому что когда мы чувствуем единство, другие становятся продолжением тебя. Вот как рука является продолжением тела, исполняет команды головного мозга, точно так же другие люди становятся продолжением нас самих и осуществляют наши желания, просто включаясь в эту такую радостную игру под названием взаимоотношения, под названием жизнь. Да, конечно.
Понимание того, что ты в ответе за все, что происходит, это и есть осознанность, да? Что нет никого виноватых, и нельзя кого-то
упомянуть. Ну да, можно так сказать.
То есть к сердечности можно прийти через ум?
К сердцу можно прийти как угодно. И через понимание тоже. Через понимание это называется через мудрость. Прийти через мудрость. Понимаете, здесь вот выделяется два таких пути. Путь опыта и путь мудрости. Мы сейчас все идем путем опыта. То есть мы получаем какие-то переживания, мы получаем какой-то опыт, и через осмысление этого опыта мы открываемся единству. Есть путь мудрости. Путь мудрости, он несколько другой. Он через понимание. То есть вам не обязательно получать какой-то опыт, но если у вас произошло такое осознание, знаете, как вспышка такая, прозрение, что мы едины, и вы прямо вот со следующего мгновения начинаете что? Осознавать, проживать это единство, то благодаря включению всего мира в пространство Я, через такое объединение идет полная гармонизация. Это совмещение. Это совмещение. То есть, когда вы совмещаете и путь опыта, и путь мудрости. То есть, путь мудрости говорит о том, что у вас есть понимание, как должно быть. И это понимание вы подтверждаете через опыт. Вот. Этот совмещение... Путь, где вы совмещаете два вот этих основных направления, он как для нас сейчас самый благоприятный является. То есть путь опыта раскрывает сердце, путь мудрости устраняет препятствия. Понимаете? Это как с двух сторон заходить к решению проблемы. Понимаете?
Можно? Да, да. Ну, я просто одно время подрабатывал туберкулезным диспансером. Ну, это было интересно для себя. Вот люди приходят, никаких прививок, ничего. Но они не болеют, которые работают там. Но вот со стороны люди моментально схватываются. И вот мне просто было любопытно, почему вот эти люди, которые приходят туда, просто работают, они с улицы также месяц на два, на три, ну всякое, кто подрабатывает, кто что. Их это не трогает. А вот эти, которые со стороны вот придет, и вот была там, и уже туберкулез. Вот это вот, ну как, он заразная болезнь, понятное дело. И люди там, бывшие зэки, бывшие все, он же наглый скажет, сейчас плюнул в морду, а я скажу, а я тебе сейчас на укол посажу. Обычно врачи так говорят, узнаешь тогда. Ну это, скажи там, ну то есть они обыкновенные, они никакие не святые, ничего, со своими грехами, со своими жизнью, но не болеют.
Да, потому что разные отношения к каким-либо моментам жизни. Вот, допустим, те, кто имеет склонности к заболеванию, да, или туберкулезом, или каким-то болезням легочной системы, да, дыхательной системы. Вот. У них уже есть склонность к неприятию чего-либо. А значит, когда они приходят где это неприятие усилено в других людях, они легче с ним, с этим неприятием резонируют. Они просто видят, что вот я ж так думал всегда, что вот это плохо. А здесь об этом все говорят, что это плохо, да, подсознательно, ведь это ж так чувствуется. И он сразу мгновенно входит в резонанс с этим несогласием, усиливая его в себе. Это как там три человека обсуждают, или там несколько человек обсуждают какую-то проблему горячо очень, да, выражая несогласие. А тот, кто слушает, он вроде бы как не совсем поддерживает, но чем он прислушивается к их недовольству, тем он ярче и ярче окрашивается этим недовольством. Вот то же самое происходит. Вот. А люди, которые работают, они понимают, что я вообще как бы не с ними, у меня с ними нет ничего общего, я там... врач, или да, это мое служение помогать людям. И он подсознательно, он не касается тех моментов негативных, которые есть у больных. Наоборот, они чувствуют, что им нужно быть совсем другими, чтобы не срезонировать с их внутренним состоянием. Иначе они сами заболеют.
Это как,
вот
сейчас вспоминаю своего опыта, когда работала в школе, и там, значит, как говорится, получилось то, что я больше сидела, занималась расписанием, больше сидела в учительской, и в перемену приходили учителя, кто-то там целый урок это, и лично были обсуждения, что вот как бы зарплата в перестройках маленькая, значит, ученики непослушные, все это вот, еще что-нибудь какие-то, и я иногда тоже как бы включалась в это. А потом я занялась еще там другой задачей на стороне, выходя из школы, у меня были там другие какие-то интересы. И вот однажды я вдруг заметила такое, что они пришли очередной раз это вот на перемене обсуждать, и я не включилась. Я заметила, думаю, у меня есть о чем подумать, что-то другое, о чем можно подумать. Это вот, наверное, вот так, да, что это?
Да, да, да. Постепенно происходит выход из склонности погружаться в негатив через резонанс с другими людьми. Мы ведь сейчас тоже общаемся, вот даже если внешне просто сидим, а на подсознательном уровне все равно идет общение, причем очень тесное общение. И, допустим, можно считать, что у другого человека там есть какие-то неприятия, есть несогласие. Вот. Если срезонировать с этим несогласием, то на уровне тела почувствуется либо недомогание, либо утомление, либо еще какие-нибудь неприятные ощущения. Это может что-то схватить, что-то заболеть или заколоть и так далее. Вот вам резонанс. Потом человек выходит на улицу, да, на свежий воздух, и замечает, о, вроде прошло все. Почему? Потому что он сместил свое внимание на, ну, там, на улицу, на там, внешний мир, там, на деревья, на там, свои проблемы и так далее. То есть взгляд ушел, да, за ним ушло внимание, и, следовательно, ты уже не погружаешься вот в тот негатив, который был просканирован у другого человека. И сразу же идет отпускание. То есть чем человек привыкнет не резонировать ни на что, то есть во всем видеть благо, он становится фактически неуязвимым, даже он все будет в эпицентре каких-то там болезней, каких-то событий, это его вообще даже не коснется, никак не коснется. Вот говорят про таких людей, сухой из воды выходит. Вот он будет всегда сухой из воды.
Можно?
Да, конечно.
А как не резонировать? Можем ли мы сами выбирать, с кем нам резонировать, а с кем нет?
Да, мы всегда это делаем.
Как это сознательно делать?
Сознательно? Дело в том, что сознательно это делать сложно, потому что резонанс происходит внутри. На сознательном уровне мы только фиксируем, о, резонанс произошел или резонанс не произошел. Здесь происходит привыкание. И поскольку привыкание – это такой процесс не быстрый, поэтому требуется время, чтобы настроить или перенастроить себя на позитивное восприятие чего бы то ни было. Вот есть очень мощная практика, невероятно мощная практика, которую я сам практически всегда применяю и рекомендую. Вот, допустим, вы видите, что на что-то вы негативно резонируете. Ну, что-то вам не нравится, кто-то не так ведет себя, говорит там и так далее. Вы в спокойной обстановке садитесь и воссоздаете объект своего неприятия. И наблюдаете за этим. Вы заметите, что какая-то часть вас вовлекается. То есть вы почувствуете, как внутри закипает все, возникает несогласие, обсуждение, там может мысли пойти разного там, толка такого, что вот. Ну, как словно продолжение того, что было наяву. Но есть другая часть, которая понимает, что всего этого пока нету, вы сидите в спокойной обстановке, что это всего лишь как воображение негативной ситуации, а не ситуация в реальности. И когда вы наблюдаете, у вас тут две части сознания. Одна вовлекающаяся, вовлеченная, да, а другая наблюдающая. И если вы продолжаете наблюдать, постепенно та, которая вовлеклась, будет понимать, что как бы этого нету, и оно всего лишь как бы, вот, воссоздается в воображении, происходит перетекание. То есть вот эта вовлеченная часть перетекает в наблюдающую часть. И в конце концов вся вовлеченная часть вновь восстанавливает целостность в наблюдении. То есть вы ситуацию разворачиваете у себя в голове, и вы замечаете, что вначале вы вовлеклись, а потом вы просто наблюдаете за этим. И вам уже все равно, что там происходит, как там происходит, потому что вы просто наблюдаете, как несуществующее. И в конце концов вы привыкаете быть в статусе наблюдателя, а не в статусе того, кто резонирует, окрашивается. И это означает, что вы на подсознательном уровне формируете другой образ самого себя, который не включается в противостояние или в борьбу, а остается таким наблюдателем, который равностно оценивает, что бы ни произошло. Если этот образ у вас становится ярким, то есть вы привыкаете быть везде наблюдателем, в конце концов вы перестаете вовлекаться во что бы то ни было вообще, обретая или восстанавливая свою свободу. То есть вы свободны сами решить, мне это надо, либо нет. Если надо, вы вовлекаетесь. Например, вовлекаетесь в радость других людей, ну, то есть поддерживая вот такое вот очень позитивное настроение всех. А когда вы видите, что вам вовлекаться не надо, вы остаетесь в состоянии вот такой дистанции, вот, совершенно не впечатляясь происходящим. Это мощнейшая практика. Вы можете проработать все. И страх смерти, страх потери, что угодно. И вы заметите, что она очень действенна. То есть можно решить какие-то внутренние несогласия или проблемы буквально за чуть ли не считанные там дни.
А страхи каким образом?
Точно так же. То есть вы воссоздаете картинку страха. То есть где есть вы, где есть что-то, что вас беспокоит. И вы просто наблюдаете за вот этим воображаемым, беспокоящим объектом. Вначале у вас идет вовлечение, да, как мы раньше говорили, а потом, по мере того, как вы продолжаете наблюдать, вовлеченная часть возвращается к наблюдателю, сливается с ним, и вы просто созерцаете объект страха, но теперь он перестает для вас быть страхом. Есть просто нечто, которое раньше оценивалось как угроза, а теперь вы смотрите это с доброжеланием, с открытостью, может даже с интересом.
Вот. Ты отделяешь как бы себя, да?
Да.
Наоборот,
А потом вообще в идеале, вначале вы дистанцируетесь, просто наблюдаете, да, а потом вы объединяетесь с этим, включаете в пространство «я». Тогда то, что было страхом, становится вашей силой. Все, что вы включаете в пространство «я», становится вашей силой. То есть эти энергии, они не могут вас больше тревожить, беспокоить, причинять какие-либо препятствия или трудности. То есть проявляться как-либо в неблагоприятном факторе. Все, это уже исключается.
Это получается, вот, ну, заранее как бы, да, вот эти вот медитации это делать, да? Ну, как-то.
Их надо в спокойной обстановке, потому что когда вы в самой ситуации, вы не сможете себя выдернуть из нее, потому что нужно быть наблюдателем, и этот наблюдатель, он должен быть, ну, как статус наблюдателя, должен доминировать, чтобы перетекание произошло. Это, знаете, как на плоскости лежит капелька. Вот чтобы она перетекла, нужно ту часть этой поверхности опустить. И тогда происходит перетекание. То есть статус наблюдателя должен глубже быть, внутреннее, ну, чувствоваться, что ли. А если чувствуется глубже вовлеченная часть, то перетекание происходит в вовлеченную часть. И вот когда случается сама ситуация, уже не вспомнишь, что тебе надо быть наблюдателем. Может быть, здесь где-то вспомнишь, а все чувства уже там, понимаете? Все уже находится в подсознательной схватке с чем-то, с объектом несогласия. И вот когда атмосфера благоприятная, спокойная, вы можете усилить наблюдающее сознание и позволить вовлеченной вернуться обратно. А? Нет, понимаете, почему мы боимся смерти? Потому что у нас есть ожидание на жизнь. Устраните ожидание к жизни, и вам станет очень понятно, принимаема смерть. Смерть – это переход.
Извините, я не понял, что такое ожидание на жизнь? Я просто не понял.
Мы от жизни очень многое ожидаем.
Понял.
Неосуществленные желания, неосуществленные амбиции, там какие-то там собственная реализация, получение удовольствий, разного рода впечатлений и так далее. У нас очень много ожиданий на жизнь. И поскольку человек много еще чувствует, как он еще не успел, да, сделать, то у него сильное цепление, чтобы вот можно было воплотить недовыполненные.
Страх смерти – это просто страх не успеть.
Да. Что ты что-то не успеваешь. А если ты понимаешь, что я никуда не бегу, собственно, и, в общем-то, я уже наслаждаюсь здесь, там и других местах. Вот. Где бы я ни находился, я чувствую себя комфортно. И когда человек привыкает наслаждаться настоящим мгновением, поскольку наслаждение, оно целиком и полностью зависит от степени единства, то есть если он объединен с жизнью, то жизнь как таковая, она немножко по-другому им воспринимается. Не как возможность себя проявить, а вот как бытие. Вот жизнь как бытие, вот она есть и все. И как бы от нее ничего не требуется. Вот. Ведь мы фактически умираем каждую ночь, когда засыпаем. Ведь глаза закрываются, все, мы проваливаемся. Это как маленькая смерть, но мы все очень ждем этого момента. Так ведь? Когда голова коснется подушки, чтобы забыться вот в этом небытии. А почему нас не страшит поглощенность во сне? Потому что есть тонкие уровни сознания, подсознания, да, которые сохраняют свою непрерывность. Вот. Вот, допустим, мы когда ложимся спать, заводим будильник, чтобы проснуться. Чтобы мы услышали будильник, какая-то часть нашего сознания должна бодрствовать. Так ведь? Если бы она не бодрствовала, никто бы не проснулся. То есть какая-то поверхностная отдыхает, а какая-то глубокая бодрствует. И вот эта вот бодрствующая полосочка в нашем сознании, дорожка в сознании, она сохраняет непрерывность. Поэтому сон не рассматривается как остановка.
Да. Получается, если я, ну вот это со страхом смерти, со смертью, если я в последний момент, ну, думаю о хорошем, это все, о жизни, которая у меня будет, я восстановлюсь именно в этом образе, потому что я создал этот будильник. Так получается.
Нюанс есть. Если человек думает об этом последние там дни, ну пусть месяцы своей жизни, он сможет не добраться до этой дорожки. Понятно. Понимаете, то есть наши мысли, наши желания, которые выражаются в поверхностном уровне, они слишком периферийны. Они должны окрасить все более глубокие уровни нашего «я». А времени может не хватить, чтобы это все окрасилось. Нет, не только от времени, от яркости. То есть от яркости переживания. Вот. Вот, допустим, когда человек находится в очень глубоком таком потрясении, эмоциональном состоянии, он порождает очень яркий образ. Вот. И этот яркий образ, он пропитывает все подсознательные слои. Вот, например, известны такие факты, что человек в стрессовой ситуации, в какой-то вообще на грани жизни и смерти, может делать что-то невероятное. Например, поднять автомобиль или перепрыгнуть через 3-метровый забор, там, или забраться на дерево, или еще какую-то вещь совершить, там, не знаю, по воде пробежаться. И вопрос, почему? Вот попросишь его повторить там, через какое-то время этот, да, подвиг, в кавычках, такой, он не сможет. Почему? Потому что, находясь в состоянии эффекта, у него уходит понимание, что это нельзя, что вот есть некие законы физики там и так далее, что это невозможно в принципе. Он что хочет? Он хочет, например, там спастись или там кого-то выручить, своего близкого, дорогого человека. И у него все внимание сужается на чем? На реализации своей цели. Поэтому он не смотрит на все остальное. Из-за того, что его сознание очень сильно сужается, он вот образ, который хочет воплотить, он становится невероятно ярким, очень ярким. И эта яркость, она окрашивает подсознательные слои, которые, на которых, собственно, и происходит осуществление. А если образ не яркий, то он не может воплотиться.
У меня просто пример есть, можно?
Да.
Ну, вот, я в пожарной охране работал. Ну, вот, гостиница «Россия» в Москве, когда горела, там, ну, это высотка же. И вот люди шли по стене. Они шли ночью. Ночью, когда прожектор, это он бесконечный. Днем они на первый этаж не могли пройти. Ну, они тренированные, все, так вот они могут пройти, а вот когда вот в таком состоянии могут, то есть останавливает это все, ну, потом восстанавливаешься, но это и заметил, что иногда в таких ситуациях было, что просто зайти туда невозможно.
Угу.
Дом даже, который уже не горит ничего, но зайти, да, стоишь и все.
Да.
Ну вот это просто пример.
И таких много очень случаев, когда совершалось невозможное вот каких-то таких вот очень стрессовых ситуаций. Потому что человек, находясь в стрессе, его сознание, сознательная часть, да, точка восприятия, идет в эти глубокие уровни. И там все окрашивает. И если подсознательные уровни окрасились, это означает, что образ, который вот, активируется, он становится невероятно ярким. А яркий образ, он будет доминирующим, оттесняя все остальные. То есть самый яркий подсознательный образ проявляется как конкретная ситуация.
Вот если человек перед смертью долго болеет, мучится, он вряд ли может что-то позитивное транслировать.
Вот именно, да.
И это ведь
да.
Кажется на его голове.
Конечно. То есть есть такая поговорка шуточная, что поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Точно так же. То есть, если мы хотим следующее воплощение иметь более счастливое, нужно работать, вот, не знаю, с самого начала готовиться. Вот, в буддизме это основная, чуть ли не основная такая концепция всего учения, что вот у тебя есть драгоценное человеческое рождение, не трать время попусту. То есть это о чем говорит, что если ты хочешь подняться на следующую ступеньку, тебе нужно твою степень открытости, степень единства усилить в разы. А значит, надо с самого начала жить сердцем, принимать, любить, прощать, благодарить и так далее. Тогда ты привыкаешь жить этим состоянием. Не просто, что тебе вот захотелось, и ты там идешь такой довольный, счастливый, подаешь милостыню или там бабушкам помогаешь сумки перенести и так далее, а что это входит в твой как бы вот, принцип жизни, принцип для всех. И вот когда человек живет этим состоянием, конечно, даже если переход в следующую жизнь будет бессознательным, это совершенно не важно, ведь поверхностная часть стирается в момент смерти, а та подсознательная, более глубокая, где наработаны образы открытости, приятия, любви, там, сердечности, там все остается. И эти образы, очень глубокие подсознательные, они его перемещают в нужное место. А если человека внутри там эгоизм, высокомерие, там, гордыня, ну и все прочее. А там в поверхности у него есть вот эти склонности, да, к помощи, к доброжеланию, то их будет недостаточно. Они просто исчезнут в момент смерти. И ему не на что будет опираться. Он будет опираться на то, чем он, собственно, жил большую часть жизни, на то, чем, на что он, собственно, и вот, ну, на свою более глубокую мотивацию. Да.
Получается, человек живет, не болеет, не то, пока он ощущает свою нужность.
Когда он чувствует единство с внешним миром.
Ну да, ну то есть он единство место есть, он заполняет какую-то нишу, и он нужен этому миру. Так получается.
Да. Да, да. Вот есть очень такой интересный психолог. Я послушал его лекции, мне понравилось. Это психолог Сергей Ковалев, профессор Ковалев. Вот. У него была такая такой пример, когда он приводил пример в собаку. Говорит, вот есть собака, и она счастлива. Вот. И в любой ситуации она счастлива, и она счастлива порой гораздо больше, чем счастливы люди, у которых есть разум, у которых есть ясность, у которых есть возможности и так далее. Говорит, ну почему собака более счастлива, чем человек. Потому что, когда человек смотрит на мир, он видит, вот это мне не нравится, это плохо, это ужасно и так далее. То есть он среду существования рассматривает ущербной. Посмотрите, как думает собака. Она думает, со мной все замечательно, с миром все замечательно, я так счастлива в этом мире. Понимаете? То есть среда существования воспринимается как самым благоприятным, как самой благоприятной такой средой, да, окружением, местом для того, чтобы жить, радоваться, там, играть и так далее. Поэтому собака счастлива. Если человек будет рассматривать среду своего существования точно так же позитивно, как это делают, допустим, животные, то он будет себя ощущать гораздо комфортнее, да, даже если в этой среде что-то, ну, не все благополучно.
Ну, вот смотрите, получается, надо себя чувствительно упростить до уровня животного, тогда ты будешь счастлив.
Да.
Так получается.
Да. Почему Иисус говорил, сейчас вот, будьте как дети? Почему он привел в пример детей? Потому что у детей есть эта простота и открытость. То есть не обязательно брать пример животных, у нас есть и пример, связанный с нами подобных людей, да? Те, кто живет сердцем, живет вот такой детской открытостью, простотой, иногда даже наивностью. Но эти все качества, они будут ему во благо, поскольку человек, который смотрит на все позитивно, к нему и мир откликается позитивно. Есть, конечно, разные ошибочные идеи, которые очень ярко преподаются в кинематографе, в книгах, где человек такой открытый, доброжелающий всем, а ему плюют в душу, как-то его унижают, там, чуть ли не там, в грязь втаптывают. Этого не бывает. Понимаете, если человек открыт миру и любит мир, то мир в ответ будет любить его. Он будет для мира объектом восхищения. Может быть, объектом вдохновения. И, естественно, объектом вдохновения никто не пользуется. Его, наоборот, возвышают, о нем заботятся, ему помогают и так далее. А если к человеку относится негативно, это значит, что у него есть какие-то крайние неприятия, что-то в мире. Это есть тоже, и это есть у очень многих людей, которые стремятся к каким-то возвышенным духовным идеалам, которые там восхваляют любовь, там восхваляют уважительность, добропорядочность и так далее, другие качества. И когда они восхваляют добродетели, они резко относятся негативно к всему, что противоположно этим добродетелям. И вот эта вот полярность, вот она очень ярко выражена в разных там. Есть такие философские течения, школы, где отражается вот эта вот борьба добра и зла. И вот если человек живет этой борьбой добро со злом, он обязательно будет в своей жизни притягивать вот эти негативные проявления со стороны других людей. Потому что если ты увидел в чем-то зло, оно к тебе придет. Если ты зла не увидел, некому приходить. Будет приходить только добро, понимаете? Это ошибка. Это есть только в конфессиях. Да. А если вы подойдете к святым, которые являются, ну, вот, светилами этих конфессий, и изучите их наставления, их слова, вы не найдете вот этого противостояния. есть приятие и бесконечная любовь. Они говорят, люби, и такого люби, и вот и это прощай, и то прощай, потому что они понимают, что ты должен увидеть во всем благо. Если ты увидишь во всем благо, оно к тебе придет. Увидишь в этом трудности, увидишь в этом зло, оно тоже к тебе придет. Да.
Я так понял. Если хочешь быть добрым, возьми и скажи, что в мире нету зла. Зло назвали то, в чем мало добра. И нет в мире темноты, потому что тьмой назвали то, в чем мало света. Свет всегда есть доброта, то есть это, если брать это за основу, то получается легче.
Да, гораздо легче. Гораздо легче. А если потом сказать, что то, где мало света, это всего лишь как предвестник рождения чего-то большего, прекрасного, то ты понимаешь, это как ступенька, которая находится вот в этой огромной лестнице, и она помогает следующим ступенькам тоже иметь место.
Да. Это как говорят, что самое темное время суток перед рассветом, да? В этом плане.
Ну, честно говоря, если взять даже чисто вот физическое явление, то я думаю, что самое темное не перед рассветом. Рассвет приходит с увеличением света.
Вот. Но перед началом этого увеличения света.
Да.
Самое время, темное время суток. Суток конкретных этих вот одни, допустим.
Да.
Начинается пасмурно, там ночь.
Ну да, сумерки, да.
И вот самое темное время вот этого суток, перед тем, как вот это вот начнется рассвет новый.
Да, да. Это указывает, если свет рассматривать, открытость и любовь, то темнота – это закрытость и неприятие. Вот. Самое мрачное состояние – это когда душа закрыта, когда душа видит во всем зло, когда душа чувствует во всем угрозу, тогда она просто входит в такое помешательство, безумное такое, просто готовность броситься на любого, хоть малейший шорох какой-то происходит, знаете, как хищные животные. Это готовность напасть. И вот это состояние, оно самое вот такое мрачное, которая держит людей в сильнейшем страхе. В сильнейшем страхе. Они себя буквально истощают каждую секунду этим страхом.
Это как получается, есть такой анекдот, что встречается два друга, один говорит, как все дела, тот говорит, да вот все плохо, там это плохо, то плохо, пятое, десятое плохо. И тот его успокаивает, его друг, и говорит, ну в жизни бывает всякое, бывает черные голоса, бывает белое. Расстаются, еще некоторое время встречаются, он опять его спрашивает, как дела, тот говорит, слушай, ты был прав, та полоса была белая. То есть он как бы углубился в свои негативы и сделал.
Да. Видите, вот люди шутят таким образом, но эта шутка имеет оборотную сторону. Она показывает, что насколько люди недостаточно открыты и оптимистичны, что они легко уходят в негатив, вместо того, чтобы утверждать себя в позитиве.
Мы пришли к тому, что у меня это учение правильно. Учений очень много. И каждому свое. Как вам открылось это учение?
Я изучал жизнь величайшего святого Рамалинги Свамиго. Если кто не слышал, это святой, который при жизни реализовал тело света. То есть его физическая оболочка превратилась в светоносную. Кстати, сегодня второе, да? Три дня назад, 30 января 1874 года, вспышки света, он растворил себя во Вселенной.
Какого года?
1874.
А имя скажите, пожалуйста.
Рамалинга Свамигал. Вот насколько известно, да, возможно, были еще святые, которые раскрыли этот уровень, но мы о них можем знать только через, или слышать через легенды или мифы. Поэтому сложно сказать, действительно ли это было, или это как некий образ совершенства, который наделялся, которым наделялись ну, какие-либо персонажи исторические. А Рамалинга, он жил недавно, то есть он жил, ну сколько там, 150 лет назад, да, ну, чуть меньше, 140 с небольшим. И это событие, оно даже было отражено британская полиция это задокументировала этот факт. То есть это не вымысел, который переходит из поколения в поколение. Это произошло в Индии. В Индии, да. Это произошло в Индии. Это местечко недалеко от Ченнаи, нынешнего Ченнаи, Метукупам. Я был там и был рядом с этим домиком. Ну, то есть это домик, в котором жил Рамалинга и в котором произошла дематериализация. Сейчас туда не пускают, ну, он закрыт. То есть двери закрыты, но вокруг очень много людей приходят, которые почитают Рамалингу, последователи. Вот. И они даже спят там, вот, вокруг этого дома. Там жарко. И поэтому люди, я прям даже смотрел там, кто на газету стелит, ложится там, спит всю ночь. Ну, то есть вот настолько много людей, которые прочувствовали эту связь, которых очень много близкого к учению Рамалинги. Они прям там живут, рядом с этим местом.
Ну, получается, святой от слова свет. То есть практически каждый человек, который что-то излучает, получается святой.
Вы знаете, один святой говорил так. Нынешний святой – это вчерашний грешник, а нынешний грешник – это будущий святой. Понимаете? Это говорит о том, что у каждого человека, у каждого существа, не обязательно человека, у животного тоже, есть вот эта светоносная часть «я», которая подобна светильнику, накрытому какими-то коробками, может быть, там, покрывалами и так далее. То есть этот свет не доносится. Но это не значит, что его нет. Он есть. Просто требуется время для того, чтобы этот свет мог прожечь все вот эти вот оболочки, слои и раскрыться во всей своей полноте. И поэтому, когда мы видим человека и видим его недостатки или какие-то негативные качества, нужно понимать, что это всего лишь мы видим вот эти картонные коробки там и так далее. А внутри есть этот свет. И когда мы смотрим на свет, мы помогаем ему усилиться. А значит, что человек гораздо быстрее сможет превзойти те ограничения или ту пелену иллюзии, эгоизма, которая его покрывает, и раскрыть свое сердце. Это, наверное, один из самых таких лучших методов превосходить несогласие или неприятие с чем-то. ты смотришь на человека, не смотришь в его душу, в его потенциал, в его чистоту изначально.
Получается, что если ты, ну хотя бы если даже не видишь и не чувствуешь этот свет, но представляешь, что он там, и начинаешь в это верить, ты уже излучаешь.
Да. Не, я, да, познакомился в монастыре. Меня удивил тот факт, что Рамалинга называли воплощением милосердия. То есть он был очень скромным человеком, очень открытым, сердечным. Ну и, тем не менее, он еще был впечатлительным сильно. И я посмотрел, я начал анализировать, как открытость, доверие, любовь помогла ему вот раскрыть такой невероятный уровень самореализации. И у меня пришло понимание, что он через открытость, любовь, он всех включал в пространство. То есть через единство он смог превзойти любые ограничения. Потому что ограничения существуют, когда есть разделенность. Устраняется разделенность, ограничений нет вообще никаких. Вся Вселенная, все энергии становятся продолжением тебя. Вот это и есть состояние всемогущества. Всемогущество как отклик внешнего пространства. Ведь если мы проанализируем, а что мы хотим вообще от жизни? И можно сказать с стопроцентной уверенностью, мы хотим одного. Мы хотим откликаемого пространства. Больше ничего. Если говорить, что мы хотим любви, мы хотим еще каких-то состояний. Это всего лишь промежуточные ступени. Это связующие звенья. Да, они важны. Особенно они важны для нас. Но это не конечная цель. Потому что, если спросить, вот, допустим, вы любите или любят вас, а что дальше? Что за этим стоит? А следующим шагом за любовью что идет? Умиротворенность. Понимаете? Когда человек чувствует умиротворенность, потом идет наполненность, а потом уже идет состояние единства, которое сложно как-либо обозначить словами. Это очень тонкое состояние. Это то состояние, которое мы все испытываем во сне без сновидения, после которого ты просыпаешься и чувствуешь обновление. Думаешь, что было? Непонятно, вроде ничего не было. Но ведь что-то ведь было, что привело к этой свежести, к легкости, к радости. Когда утром открываешь глаза, и для тебя все прекрасно. Мир прекрасен, люди прекрасны, все. А когда ум включается и начинаются снова оценки, уже это состояние уходит. Но ведь ему что-то предшествовало. И мы не можем сказать, а что было во сне без сновидения. Почему к нам вот пришло такое хорошее состояние легкости, бодрости. Но сон без сновидений – это тотальное единство. Когда наше восприятие отключается, сознание устремляется в единое. Потому что все наше существо тянется к единству. Это как сжатая пружина, которая стремится во что бы то ни стало выпрямиться. Точно так же мы себя, сжимая разделенностью, стремимся восстановить свой изначальный статус. И вот как только наше поверхностное сознание, подсознательные уровни, они ослабляются, вот эта пружина выстреливает нас в бессознательное, то есть выстреливает в сон без сновидений. мы в этом состоянии все включения вот наполняемся, вот как кувшин, пустой кувшин погрузить в воду, он мгновенно заполняется водой, точно так же мы, устраняя разделенность, наполняемся вот этой силой, этой мощью, энергией. Вот. И когда у нас включается память, она, к сожалению, очень сильна внутри, что вот мы там что-то еще не сделали, не дозавершили, она вновь нас что, вытаскивает, она эту пружину, которая выпрямилась, снова сжимает. Сжимает до разделенности в какой-то степени. Вначале она чуть-чуть сжимает, это называется солнце сновидениями. Когда мы проявляемся, но тем не менее мы еще чувствуем вот, скажем, некое единство с пространством сновидения. Поэтому во сне человек не так сильно утомляется. Ну, он может очень много переделать вещей в сновидении, но при этом он не чувствует усталости. А когда память вытаскивает нас сюда, чтобы здесь что-то доделать, завершить, вот, и так далее, то происходит еще более сжатие этой пружины, то есть мы еще сильнее себя вгоняем в разделенность, и как следствие те возможности, которые мы имели чуть ранее, они все исчезают. За счет того, что внешняя среда не откликается так ярко, как это происходило на более тонких уровнях, где степень единства выражена ярче. Да. Но, видите, не всегда так бывает. Потому что мы же имеем многоуровневое сознание. Вот есть периферия, мы сейчас в ней находимся. Есть подсознательные слои, которые тоже, они как считаются, периферийными. Потом есть чуть более глубокие слои, еще более глубокие. Вот. И вот если мы в периферии живем, вот эти первые слои подсознательного уровня, они тоже сильно окрашены теми переживаниями, в которых мы находимся здесь. И когда человек засыпает, он не всегда проваливается вот в единство. Вот если он устал, он обязательно провалится в единство. Если ну, он не сильно себя истощил, он куда погружается? Он погружается вот в эти неглубокие слои, и он там продолжает что, испытывать несогласие, бороться, там, доказывать что-то, спорить с кем-то и так далее. Вот. Но чаще всего, когда человек засыпается, он проваливается вот в глубокие состояния, а потом начинает из них выходить. Он останавливается вот на этих уровнях. Допустим, мы проваливаемся сразу, где-то, если, ну, условно взять, что человек засыпает в 11 часов, да, он где-то в 12 в час он находится вот во сне без сновидения. Потом после часа он начинает потихонечку пробуждаться, и вот он проходит все вот эти уровни. Как правило, близкие к единству уровня, они минуются быстро. Ну, потому что в них у нас нет к ним интереса. Там очень тонкие состояния, очень благостные. Нам же хочется драйв, нам хочется активность, нам хочется что-то видеть, с чем-то взаимодействовать, там, бороться. Поэтому мы эти благостные уровни, как в анекдоте, да, про пьяницу, которая на небеса попала, там все на арфах играют, он говорит, ну что мне тут это здесь находиться, да, неинтересно. Верни, помести-ка меня обратно там, где лучше воды, где там все пьют, там гуляют, там веселятся. То есть вот эти грубые энергии. У нас нет интереса к тонким энергиям, поэтому мы их проскакиваем. И доходим до тех слоев нашего сознания, где уже больше, скажем, резонанса с нашими предпочтениями. Там есть вот эта вот борьба, есть разные переживания. Вот мы в нем останавливаемся. Если человек в нем находится остаток сна, то он утром проснется и почувствует, что что-то вот, блин, плохо, что-то спалось, там, какая-то тревога или нету сил. Почему? Потому что он в сновидении боролся.
Почему не стремимся вообще остаться в сне? Ведь это один
Понимаете, мы привыкли к разделенности. И да, из-за того, что мы сильно привыкли к разделенности, мы не можем остаться в сновидении. Нам нужна яркость. Потому что чем сильнее мы находимся в разделенности с объектом восприятия, тем ярче переживание от взаимодействия с ним. И мы все погнались за этой яркостью. Фактически яркость – это то, что с нами сыграло злую шутку. Вот как раньше индейцы меняли золото на всякую домашнюю утварь у прибывших колонизаторов с Европы. Вот. Ну, потому что для них домашняя утварь, там, тарелки, может быть, ложки, это было более интереснее, чем золотые слитки. Вот точно так же мы променяли свою свободу, свое могущество и бесконечные полномочия на яркость переживания, на вот это чувственное переживание.
Можно?
Да.
Ну, получается так. Если хочешь глубже, надо эмоциональнее быть. Но если эмоциональнее становишься, ты можешь деградировать. И получается не умиротворение, умиротворение себя, а овладение эмоциями. То есть, ну, вспышка произошла, гнева, ее раз и успокоил, поставил на место, но зато прошло все до конца.
Ну, здесь требуется пояснить тогда, что чтобы не было подавления этой эмоции, надо понять, что что такое гнев, например, да, или что такое эмоция? Эмоция – это всплеск, энергетический всплеск. Сама по себе эмоция, она ничего не значит. Это как ты ладошкой бьешь по воде, возникает брызги, всплеск. Почему произошел удар? Удар – это несогласие. То есть вначале идет несогласие внутри, это несогласие создает подсознательный образ. Подсознательный образ на энергетическом уровне останавливает энергии. Остановленные энергии вызывают в человеке эмоциональную какую-то реакцию, где он включает, может быть, речь, это может быть какой-то вскрик, это может быть какие-то вот подергивания в теле, но это всего лишь колебания, энергетические колебания его контура, вот этого энергетического контура. Поэтому здесь надо проанализировать и работать с причиной, то есть с несогласием, с негативной оценкой, которая создала вот первоначально подсознательный образ. И устранить гнев — это означает, происходит что-либо, да, что-то воспринимается, и вместо того, чтобы выразить несогласие с воспринимаемым, ты его впускаешь в себя, ты позволяешь ему быть. Вот в дзен-буддизме есть такая поговорка: «Позволь этому случиться». Вот заметьте, что мы практически не позволяем чему-либо случаться в нашей жизни, потому что у нас есть свои ожидания, свои проекции. И эти проекции заставляют нас подстраивать все под уже имеющиеся шаблоны. То есть мы не можем просто быть наблюдателем вот в этом удивительном действии под названием жизнь. То есть мы обязательно что-то пытаемся исправить, изменить. А на самом деле вот именно это и не нужно делать. Все, что делается, это делается свыше. Даже то, что нам кажется неправильным, негативным, ужасным и так далее, это тоже следствие определенных программ, подсознательных программ людей. Просто так ничего не происходит.
Ну, получается так. Не сами эмоции, а как сказать, держать их в себе, ну, то есть восстанавливать, создавать условия, чтобы они работали на тебя. Вот это главное, а не сами эмоции.
Да, сами эмоции — это вот брызги. Вот если ты ударишь ладошкой по воде, удержи брызги. Ты их не удержишь. Ты можешь их подавить, если воду, да, или воду накроешь, допустим, газетой или полиэтиленовой пленкой, будешь бить по пленке. Это означает, что ты подавляешь эти всплески. Но когда ты бьешь, колебания-то в воде распространяются. Mm-hmm. Понимаете?
Да.
Всплесков нет. То есть люди очень часто сдерживают эмоции, да, но они кипят внутри, как чайник. Mm-hmm. Ну хорошо, что ты крышку-то закупорил там герметично, но из тебя пар не валит. Ну, пар не валит, но это не означает, что в тебе все спокойно. Если ты пар не спускаешь, то тебя просто разорвет. Правильно? Это современная, скажем, позиция вот, психологии. Я считаю, что неправильная позиция. Надо не позволять выпускать пар. Нужно не допускать закипания. Понимаете? А все говорят, вот ты должен эмоционально выражаться. Ну, конечно. Может, это уже, как знаете, называется предохранительный клапан. Потому что это самое последнее, что ты можешь сделать, чтобы как-то разрядить обстановку. Но нельзя вообще к этому подходить. Лучше с самого начала не допускать закипания и даже нагревания. А когда ты не нагреваешься? А когда ты не видишь какую-то угрозу тебе или угрозу твоим интересам, твоим ценностям, твоим каким-то предпочтениям? А когда этой угрозой вообще не может быть? А если ты ничего не ожидаешь? Понимаете? Если есть ожидания, обязательно ты столкнешься с какими-то ситуациями, внешними проявлениями, потому что их бесчисленное множество, которые не будут удовлетворять твоим представлением или там твоим каким-то вот ценностям. Вот. Но если ты за них цепляешься, это все. Поэтому заметьте, больше всего непринимающих людей — это те, которые держатся за какие-то ценности, высшие, особенно высшие ценности. Они максимально крайне непринимающие. Это как две стороны одной медали. Вот. Или как маятник. Чем сильнее ты отводишь в одну сторону, тем он стремительно летит в противоположную. То есть допускаешь крайность, да, цепляешься за какие-то светлые качества, тем сильнее ты будешь не принимать противостоящее. И бороться.
Рано или поздно все равно попадешь в это.
Да. Возьмите крестовые походы, возьмите все самые чудовищные события на нашей земле, в нашей истории, они с чем связаны? С борьбой за чего-то, за светлое будущее, за демократию, за господство какой-то религии с ее светлейшими и чистейшими идеалами и так далее. Вот, пожалуйста, крайность. Сильнейшая крайность совершенно противоположный результат дает.
Как говорят, благим намерением вытянем дорогу. Ну так получилось.
Да. И так тоже, да.
Говорят, что да, многим надо бороться с другими. Как, ну, допустим, тоже вот люди соревнуются в спорте там. Я так понимаю, нужно даже и самим собой бороться, не нужно быть просто лучше, чем вчера. Быть приятнее, как и
да.
Понимать, как чего заниматься.
А вот есть, например, эмоции, и ты их переделываешь. Да,
вы не эмоции меняете, вы меняете отношения.
Отношения.
Эмоции вы не сдержите. Вот хлопните ладошкой по воде, все равно импульс пойдет. Вы его не удержите никак. Вот всплеск вы удержите, да, вы можете положить там пленку полиэтиленовую. А вот колебания, которые будут распространяться, они все равно будут распространяться. Вот. Несогласие пойдет в подсознание. Если оно будет внутри накапливаться, несогласие. Это вот есть этот чайник, который вроде там не свистит, а внутри все вот уже на пределе. Вот, можно взорваться. Поэтому такие люди, они вроде внешне очень спокойные, а потом просто у них крышу сносит. И все уже. Просто человек, думаешь, вот это даже. Никогда не ожидал, что такой спокойный был человек, всю жизнь был спокойный, а тут его просто вообще как с цепи сорвался. Вот. А когда ты не делаешь оценку негативную, потому что у тебя нет ожиданий, то в принципе, ну ладно, это произошло хорошо, это, ну, И с этим хорошо тоже можно справиться и решить проблему. То есть у тебя нет цепляния за что-то. А нет цепляния, нет несогласия. Вот. Нет несогласия, нет вот реакции на это несогласие. Вот. А если еще, да, сейчас секундочку, если еще дальше эту цепочку развернуть, почему у тебя нет ожиданий? Потому что нет значимости. То есть если начинать с самого начала, нужно устранять значимость. Что такое значимость? Значимость – это когда вы что-то выделяете по сравнению со всем остальным.
Ко всему относиться одинаково.
Абсолютно одинаково. В нашем мире нет ничего значимого более, чем что-либо иное. То есть все ровно, вот, равностно. Абсолютно равностно. Не значит там одно, что вот.
Поверхность воды, да?
Да.
С озером.
Да, да. То есть вот любые игры в нашей жизни, они вот на одном уровне стоят. Просто одни игры являются благоприятными, а другие для нас неблагоприятными. Но они все одинаковы. Это, знаете, вот если взять ребенка, да, какие ребенку благоприятные игры? Ну, может быть, такие вот там салочки, выбивной мяч, там, ну и так далее, там, скакалка, догонялки, но не экстрим какой-то спорт, да, там не какие-то гонки Формулы-1 и так далее. Почему? Потому что, чтобы наслаждаться такими видами спорта, нужно иметь подготовку. Так ведь? И эту подготовку может получить только взрослый человек. Поэтому он может там себе позволить там такие виды спорта, а ребенку нет. Ребенку это неблагоприятно. Вот представьте, что это то же самое. Есть то, что для нас, как человеческих существ, благоприятно, а есть то, что неблагоприятно. Но то, что неблагоприятно, это не означает, что это плохое. Просто для нас это неблагоприятно. Потому что мы сейчас на стадии детей находимся. Вот. И если человек будет увлекаться такими играми, он себя введет в сильнейшую разделенность. А разделенность неблагоприятна. Если он сможет, играя в эти игры, остаться в единстве, тогда эта игра не будет причинять ему никакого беспокойства. То есть оно будет, ну, как одна из всех остальных. Вот. А в противном случае, если вы чувствуете, что это схлопывает, то лучше оставить эту игру, потому что она в будущем может принести не очень хороший результат. Из этого соображения нужно исходить.
Можно такое?
Да, да.
Я видела в каждой цифре просто маленький кусочек из этого. В общем, когда девочке пришло как бы два образа, так, ну, как бы вспоминали два человека, как бы два брата, да, и один сказал, я все вот темное, а я вот все светлое. И светлое сказал, что на самом деле человек, когда мы объединимся вместе усилия, вот тогда человек может сделать все, что он захочет.
Ну, то есть нету добра, нет зла, есть.
Значит, есть, что касается добро, всегда должно со злом бороться. Вот этот вот момент, вот когда вот они это, допустим.
Ну, вот смотрите,
это, да, объединять.
Все объединить, да, должно.
Вы знаете, вот пример можно, конечно, найти в нем, да, вот эту вот глубину, мудрость. Но я думаю, что большинство людей запутаются. Вот смотрите, самое простое. Для пример для нашего понимания. Вот есть организм. В нашем организме есть разрушающие энергии, которые называются как? Иммунитет. Без иммунитета организм не сможет существовать, потому что любые, скажем, там,
болезни,
да, болезни, какие-то другие процессы, там, не знаю, которые могут несанкционированно возникнуть, поскольку система очень сложная, очень много там разных внутри у нас происходят реакции, там, как называется-то, и химических, и всяких остальных. Вот. Естественно, должна быть контролирующая сила, которая мгновенно это все останавливает. Это называется иммунитетом. Но иммунитет не является злом, несмотря на то, что он разрушает. Он уничтожает клетки, причем он уничтожает очень много клеток. Понимаете? Для организма это уничтожающая энергия – величайшее благо. Поэтому нам надо понять, что в нашем мире, как в части такого организма, разрушительные энергии тоже являются величайшим благом, чтобы остановить вырождение сознания, или, правильно сказать, да, понятнее в наших терминах, вхождение в разделенность. Лучше остановить сейчас существование каких-то людей, вот, чтобы их неправильное поверхностное восприятие не вело в большие крайности. Конечно, это не мы должны делать. На это есть природа, которая все исполнит. То есть самая большая ошибка, когда человек берет на себя не те функции. Когда он берет на себя функции решать, кому как существовать. И поскольку он берет не свои функции, то, естественно, ему будет указано это.
Вот. Это как в Библии притча, там пришел человек, засеял, все, и, а пришел другой человек и набросал сорняки. Приходит и говорят, давай выпалим. Говорит, нет, придет время, я выплю сам. Ну, в принципе, действие. Это притча из Библии. Я ее так, слегка.
Вот, да, секундочку, по поводу этого были другие еще слова Иисуса, что не судите, да не судимы будете. Вот в них глубочайший смысл. То есть, да, мы видим, что кто-то творит зло или причиняет страдания, но мы не должны его осуждать. Наоборот, мы должны такому человеку благожелать, потому что он ошибся. Да, конечно, он делает это не просто так. Это сценарий, который создавался человеком, который, в общем-то, испытывает от его действий страдания. Это может быть сценарий самой Вселенной, но тем не менее он как актер не должен попадаться на эту роль. Он, конечно, попадется неосознанно, но когда он попадается на эту роль, то он, соответственно, создает у себя внутри причины, получить то же самое. То есть, если он кого-то наказывает, вот, или кого-то обучает, то обязательно он поменяется ролями. Почему он поменяется ролями? Потому что этот человек находится в разделенности. Вот если бы он был в единстве, то причины не создалось. Вот как вот правая рука бьет левую, разве будет левая мстить правой? Никогда, потому что это одно целое. Это как хирург, который разрезает, понимает, что он делает этому человеку благо, а не причиняет боль. Но поскольку сознание вот, человека, который там, кому-то причиняет страдания, находится в негативе, в неприятии, естественно, он создает причину, которая как маятник. Вот он причинил страдания, и прямо противоположное произойдет в его жизни.
Насколько тебе знакома ведическая культура, насколько тебе она близка? Вот, приходилось ли читать в своей жизни Махамантру? Как раз, как говорят, еще в ведической культуре то, что да, вот мы погнали за яркостью, за чувственными наслаждениями, то есть как бы захотели жить без Бога, то есть, и поэтому не оказались в духовном мире.
Ну, понимаете, духовность — это такая же игра, как и все остальные. Она не имеет большей значимости, чем жизнь в социуме, воспитание детей или изобретения, или научные открытия и так далее. Ведь во всем должна проявляться как бы главная цель – это открытость к единству. Если человек открыт в какой-то деятельности и чувствует, что он делает благо другим людям, приносит в их жизнь удобство, комфорт, радость, то он на своем месте. Если он занимается чем-то другим, и это тоже способствует его внутренней открытости, там, любви, приятию, прощению, единству, то это тоже во благо. Здесь не имеет значения, кто чем занят. Имеет значение, кто чем внутренне живет. Вот это важно. Вот. А выделять что-то одно и говорить, что это лучше, а то хуже, это неправильно. Вот я знаю эти все традиции, я хорошо понимаю, о чем мне говорится, поскольку я следовал какое-то время, и мантры читал, и все что угодно. Но я знаю, насколько люди остаются закрытыми, насколько они непримиримы к недостаткам, к ошибкам других людей. Это мне больше всего печалит. Мне больше всего печалит, когда люди, которые называют себя духовными, порой поступают хуже, чем самые обычные люди. Вот это мне больше всего печалит. Поэтому я стараюсь, скажем, избегать этого определения. Духовный человек, недуховный человек. Это сразу видно по его открытому сердцу. Так получается, что в моей жизни встречаются люди, вот которым я вижу, они святые. Они святые. Они просто сидят рядом и даже сидят на моих встречах таких. Я знаю, вот человек святой. И даже в чем-то он меня превосходит там на несколько порядков. Я это вижу. И я восхищаюсь, что я могу быть рядом с таким человеком. Понимаете? Хотя он всю жизнь работал. Там, не знаю, на какой-то работе, совершенно непрестижной. Вот. Воспитывал детей. Вот. Но его состояние совершенно другое. Когда я вот сравниваю с духовными людьми, которые там кричат, бьют себя в грудь и так далее. Я вижу, им еще далеко. Им еще там десятки воплощений уже до этого человека. Вот. Поэтому здесь не решает махамантра. Я видел людей, которые говорили: ну и прочел я махамантру, а что дальше? Понимаете? А ничего, потому что бормотание каких-то фраз, пусть даже возвышенных, ничего не решает, если твое сердце не откликается на эти слова. А стал ли ты добрее, стал ли ты мягче? Стал ли ты принимающим, любящим, открытым, прощающим? Вот, вот это вот вопрос.
Можно? Да. Ну, просто притча такая есть. Ну, два святых. Один на одной стороне реки, другой на другой. Читает одну мантру. Один заметил, что что-то там неправильно. Садится на лодку, раз, туда приплывает, говорит: ты неправильно читаешь. Благодарю тебя, добрый человек. Возвращается обратно. Слышит: эй! А тут по воде бежит к нему и спрашивает: как ты там сказал?
Как там правильно читать надо?
Это притча Льва Толстого. Да.
Ну, то есть, если ты не понял, что это такое, то хотя бы.
Да, да. Да. Потому что Главное – это открытость сердец. Угу. Все остальное не важно. Эти старцы, они молились: «Трое нас, Твое вас, Господи, помилуй нас». А когда священник услышал, что так молитва такое читать, это же богохульство, вы что так, так нельзя, давайте, Отче наш. И он их там вразумлял, обучал, потом сел на корабль, поехал, смотрят, бегут за ним. Эти старцы. Это можно посмотреть небольшой такой фильм, он там, по-моему, минут 20 или 15 в интернете. А? Ну, по... Это притча Льва Толстого экранизированная, когда священник там делал крестный ход, только там в северных районах, Архангельская область, по-моему, там же много островов, и он там с иконой на этом баркасе, там кораблике маленьком, это объезжает, благословляет, и вот ему эти... Команда, матросы говорят: «Вы знаете, вот, батюшка, у нас тут есть трое святых живут на одном из таких островов. Давайте к ним заедем». Этот, ну, как я тут, еще непонятно, что они за святые, какую там они молитву читают. Ну, он начал очень сильно сомневаться в их чистоте, святости, если они как не были посвящены, там у них нет сана там, и так далее. Но все-таки они его уговорили, и этот священник отправился, хотел посмотреть, что же это такие за святые. Вот. Ну, да, очень поучительная такая история. Я сейчас не помню, мне когда-то на стене, я выкладывал ВКонтакте, но это давно. Но я думаю, что можно найти ее в интернете, несложно. Наберите «Притча Льва Толстого».
Да, это достаточно.
Да. Да. Вот. Что такого было, вот, известно же сейчас, что мы как-то по-своему христианство толковали, и церковь его вообще не принимала. И даже не хотели его, по-моему, открывать.
Вы знаете, это все игры, которые нет ни начала, ни конца. И эти игры, они продолжаются даже в, ну, в так называемой духовной среде. Потому что если вы возьмете любую религию, вы увидите, что вот там чистоты, святости очень мало. Когда я был в монастыре, к нам приезжал священник. Христианский священник в монастырь йоги приехал обучаться. Вот. Это было очень, скажем, неожиданно и необычно, потому что христианство к йоге относится очень так недоброжелательно. Этому человеку, он уже был в возрасте, ему уже было около 60, что ли, лет. Он сказал: «Я был правым рукой патриарха, у меня были все печати». Ну, то есть он где-то был среди верхушки вот, православной церкви. И говорит: «Я сильно разочаровался». А он такой был, знаете, вот он искал во все, вот, настоящую эту святость, дух вот, христианских святых. Он говорит: «Я не могу найти, я там был». Везде я езжу, ищу вот носители вот этой чистоты. Я говорю, я разочарован, поэтому я приехал к вам. Он искренне хотел это обнаружить. И поскольку он не нашел в христианской среде, он отправился вот, так называемым язычникам, которые поклоняются богам и так далее. Он просто был искренним искателем. Вот. Сейчас я думаю, что получше, чем было это несколько веков назад, вот. Но тем не менее все равно не достает этой чистоты. То есть есть духовные люди, то есть священнослужители в церквях, которые действительно делают это искренне, от сердца, но их очень мало. Потому что, вот, как мне рассказывали, что в духовных семинариях там карьеризм. Все борются за место под солнцем. То есть это такой же бизнес, только вот в духовной среде. И это печалит, конечно. Но ничего нельзя поделать. Это жизнь, и нужно ее принимать такую, как она есть. Поэтому часто более светлые, открытые, искренние души, они вот среди нас, понимаете, не в духовной среде, а вот простые, они простые.
Да. Знаете, мне просто вот вспомнилось это. В Коране есть 99 имен Бога. Одно из них купец. Я долго думал, ну, все милость, все прощающие, это понятно. А что это такое? Ну, потом дошло, что, ну, вот, например, в одной стране голод, а в этой стране хлеб, а купец привез, вытряхнул все карманы из них, но люди остались живы. То есть купец — это тот, который видит, что там есть, приносит туда и получает от этого прибыль. Ну, то есть, может быть духовное, может что, ну, то есть, это принцип вот это вот я.
Да, возможно так.
Ну, просто вот эти 99 имен Бога, одно из них я очень долго соображал.
Да, есть такие притчи, где говорилось, что иногда люди, от которых меньше всего ждешь вот такой нисходительности, да, там, доброты, любви, а она проявляется через них. Потому что вот люди богатые — это люди, которые имеют большую открытость. Раз они смогли сформировать и осуществить образы изобилия, достатка. То есть их сознание более тонкое, чем у других. Может быть, в каких-то других диапазонах они как бы вот уступают, но вот в других они наоборот преуспели. И, соответственно, если они в них проявляют большую открытость, у них больше потенциал к росту. Нужно правильно направить. Вот мне приходилось общаться с, ну, с людьми, скажем, большого достатка. И я могу сказать однозначно, они тоньше. Вот если взять обычного человека и вот этого человека, у них тоньше сознание. Они более гибкие, они легче идут на какие-то компромиссы, то есть они не категоричны. Благодаря своей гибкости они умеют договариваться, они умеют получать из этого прибыль. А остальные люди, они более, скажем, такие прямолинейные. Им сложно подстраиваться, им сложно находить общий язык. И поэтому общение, взаимодействие клеится очень слабо. В большинстве случаев не клеится. Поэтому приходится быть не организатором, а исполнителем. Понимаете? А поскольку статусы разные, поэтому организатор всегда имеет больше, а исполнитель меньше. Если коротко вот говорить о качествах, необходимых для привлечения в свою жизнь материального достатка, то это открытость или готовность браться за все. Это готовность нести ответственность и готовность рисковать. То есть все эти три качества, они указывают на одно. На открытость миру, открытость людям, открытость новым возможностям. А те, кто боится брать ответственность, кто боится рисковать, кто боится пробовать, тот не может привлечь в себе эти потоки. Потому что что это за потоки? Это новые энергии. Это энергии других диапазонов, в которых ты не живешь. То есть, если ты хочешь материальный достаток, это что означает? Вот ты в этом диапазоне, а материальный достаток — это следующий диапазон. Если ты хочешь привлечь, ты должен что сделать? Расшириться для него. А если человек боится, он не может привлечь свою жизнь. Mm-hmm. Понимаете? То есть это же естественно. Тебе нужно открыться. И вот эта открытость, она говорит о том, что ты не должен цепляться за какие-то свои установки жесткие, потому что они тебя будут возвращать в предыдущее состояние. А ты должен включить все, в том числе и там, возможные риски и прочие там, неприятности, которые с этим могут.
Поражение.
Поражение в том числе. Благодаря этой открытости ты привлекаешь их в свою жизнь. Если ты боишься, то ты остаешься на том же уровне, на котором он находился.
Это как тоже как учили рассказ путешественникам, который, значит, приехал там к другу суфи, и вот они идут, значит, по улице, и вдруг видят шествие суфиев, такое демонстрация идет, которая стоит лили, там с флагом, со всеми, и этот суфи вдруг начинает смеяться. Этот путешественник его спрашивает, ты что смеешься-то? Ну ты, говорит, представь себе такую картину. Вот автомобилисты собрались с флагами и, значит, идут в церковь свою, в гараж, и при этом проклинают дьявола бензин. Ну, который может же все сжечь, если неправильно пользоваться.
Да.
А если правильно пользоваться, залил бензин, в машину и едет.
Да, да. Бензин – это сила. И ее нельзя игнорировать, она же, собственно, причина того, что что-то происходит, двигается.
Почему такое?
Да, это такая загадка.
Есть же такой, то есть человек выпил, чем там покурил, он становится веселым, раскрепощенным. Я правильно понимаю, то, что только вот это заменить, чтобы это было все это естественно, как раз ты берешь эту практику, обнять Вселенную и на выдохе прижимать сердце. Как ты еще по-другому это делаешь, как раз получит эту вот некую открытость, раскрепощенность, эту свободу, менять вот это вот напряжение ума, что ли.
Но опять же, как мы говорили, работает цепочка. Это значимость, ожидание, вот. Недовольство от неосуществления ожидания. Потом неудовлетворенность, разочарование. И в конце, когда человек опускает руки, расписывается своей там, несостоятельности. И вот, чтобы состояние такой безысходности, чтобы ее как-то остановить, человек заглушает чем-либо. Или алкоголем, или другими способами. Может, кто-то заедает это все. Понимаете? То есть, конечно, бороться с разочарованием – это сложно. Потому что причина не в этом. Причины находятся в другом. Вначале человеку легче объяснить, что тебе нужно сместить внимание со своего разочарования на что-то позитивное, чтобы тебя радовало. Допустим, говорят, есть увлечение. Можно поехать на природу с друзьями, можно поехать, не знаю, покататься на лыжах, там, полетать на параплане. То есть ты должен сместить свое внимание на то, что тебе будет давать позитивные впечатления, наполнять твою душу. Когда человек вытащит себя из чувства вот, безысходности и сместит на позитив, у него вот эта боль, внутренняя боль начинает ослабляться, потому что он же не в ней, его внимание ушло на другое, все, он эти образы разочарования не поддерживает, а наполняет свой внутренний мир образами радости от того, что он приятно проводит время на природе, с друзьями, в активном образе жизни, в спорте и так далее, в увлечении. Также очень полезно общение, просто общение. Даже если у человека нет таких вот увлечений, которые бы его выдернули, то, по крайней мере, общение с позитивными людьми ничуть не меньше по эффективности. Потому что, когда мы общаемся, происходит обмен подсознательными образами. Причем обмен происходит сверху вниз. То есть тот, кто в более позитивном состоянии, тот дарит свои подсознательные образы, то есть то, чем он живет, человеку, который находится в более заниженном восприятии. Обратно не происходит, потому что он не будет настраиваться на его негатив. Ну, ему не интересен образы страданий, образы там, неудач, разочарований и так далее. И поскольку он дарит ему светлые подсознательные образы, этот напитывается. То есть он резонирует с ними. Он чувствует, как, насколько они прекрасны, насколько они вдохновляющие. Он начинает окрашиваться тем, чем живет вот этот человек, позитивный. И благодаря тому, что он внутренне окрашивается, он начинает открываться. И фактически его уровень подтягивается, он подтягивается к этому. А когда он начинает подниматься вверх, все его неудовлетворенности, которые были на низком уровне, они его оставляют. И чем выше он поднимается, то есть резонирует с позитивом, тем более светлые, по принципу соответствия, более светлые какие-то переживания, гармоничные внешние проявления будут наполнять его жизнь. Это как дом с лифтом, многоэтажный дом. Вот многоэтажный дом – это наше сознание. А лифт – это точка восприятия, которая постоянно двигается от этажа к этажу. Она никогда не стоит на месте. На нижних этажах можете рассматривать как хаос, ограничения, страдания, то есть вообще мрак. Чем выше этаж, тем он более прекрасен. Ограничений нет. Даже в самых своих смелых фантазиях вы не сможете представить ту роскошь, изобилие, могущество и так далее, которое присутствует на более высоких этажах. И где-то, и где-то посредине мы находимся. А?
Потолка ведь нет?
Потолка нету.
Точка восприятия, а дом это как?
Дом это наше сознание. А точка восприятия это лифт в этом доме. То есть через точку восприятия мы можем созерцать этот мир. Вот то, что мы видим сейчас, мы видим через, скажем, лифт. Мы из него как словно выходим, и вот раскрывается этаж. Но этаж это не только какие-то внешние проявления. Прежде всего это наша внутренняя оценка происходящего. То есть вот мы можем находиться в одном пространстве, но каждый будет видеть это пространство по-разному. Для кого-то здесь интересно, для кого-то скучно. Хотя все внешнее окружение, оно одинаково. Это значит, что они смотрят, но они смотрят на одно и то же с разных этажей. Между собой этажи отличаются очень незначительно. Вы практически не определите, чем они отличаются. Но когда разница между ними большая, ну то есть уровней между ними много, то отличия существенны. И вот каждый человек находится где-то. И менять этажи невозможно. То есть этаж, вот какой он есть, он такой и останется. Можно поменять только свое положение на этих этажах. А положение меняется по принципу единства. Чем выше единство, тем выше мы поднимаемся. Чем больше разделенность, тем мы, соответственно, ниже опускаемся. Поэтому, когда человек входит в открытость, приятие, любовь, он начинает подниматься. А когда поднимается, все, вот ситуация, она буквально меняется на глазах до того уровня, где он остановится. Это я еще называю принципом соответствия. То есть мы соответствуем тому, на каком уровне мы находимся. То есть какая степень единства транслируется нашим мироощущением, то окружение мы имеем. Поэтому если возникают трудности, нет смысла вообще с чем-либо бороться, кроме как со своей разделенностью. Надо всех обнять в сердце, благожелать, прощать, любить, и тогда внутренне раскрываясь, мы меняем ситуацию. То есть ситуация меняется под нас, а не мы меняемся под ситуацию. Мы можем только срезонировать, но решение, последнее слово всегда за нами. То есть во мне может вообще быть всякая, ну, очень неблагоприятная обстановка, но только вы принимаете решение, резонировать эта обстановка, либо остаться в своем умиротворенном, радостном состоянии. Только мы. И вот если говорить об осознанности, то осознанность заключается в том, чтобы не покидать это состояние, окрашиваясь внешними какими-либо ситуациями или подсознательными образами других людей. Потому что у других людей там все что угодно может быть. Да, наше время завершается. Я предлагаю закончить наше общение небольшой настройкой, медитацией.